В нашей недельной главе Итру есть одна вещь, которая много-много лет не совсем у меня укладывается в голове, в сердце. Вся эта глава о том, как Итру приходит к Моше Рабейну и дает ему совет установить судей десятников, сотников и так далее. А потом есть получение Торы на горе Синай. Есть тут очень такая интересная два подхода к этой главе. Один подход, что тоже пишет Раши, что вообще-то Итру пришел после получения Торы. Тогда особенно есть большое правило, что в Торе нет «Эн мукдаму мухар батойру», нет позднего, раннего, в котором мы пишем вещи не по хронологическому порядку, это не книга истории, но, безусловно, даже причина изменить эту хронологию. Почему Параши в Торе дальше, раньше записана вся глава с Итро, а потом только получение Торы на горе Синай? Почему? Это очень принципиально. Я хочу вот коснуться этой темы. Это очень принципиальная вещь, касается этой главы, следующей главы, вообще всей нашей жизни. Приходит Итру и видит, как Моше Рабейну судит народ. Хочу объяснить, что такое суд. Я расскажу одну историю. История очень достоверна. Великий заключитель поколения, Рабби Нисим Карелец, за Всевышний Бог силы и здоровья. У него была одна история. Был разногласия между соседями. Один сосед заболел, и он передвигался в коляске инвалидной. И для него, для его семьи было принципиально важно, чтобы сделать ему такой подход к двери, к квартире без ступенек. И он просил разрешения соседей сделать такой как трап такой под. Все не возражали, они говорили, что это портит фасад дома, некрасивый дом получается. Вот они пришли просить суда Торы у Рабби Нисима Карелеца. Он их выслушал, сказал, что их возражение имеет силу. В момент, когда они вышли от него, так Рабби Нисим Карелец расплакался. Что он не понимает, что он инвалид. Да, он, конечно, фасад испортится, но не понимает, что он инвалид. А почему он не сказал ему до этого на суде? Рабан Штейман сказал, что, скорее всего, он полагал, что этого не услышит. Я могу еще сказать немножко иначе, это объяснить. Есть понятие мера суда, а есть понятие лифны мишурат адин. То есть, как бы человек вел себя не по суду, а лучше, чем по суду. Человек прощает, уступает. А когда обращаются на суд, требуют суда, то от судьи требуют сказать то, что полагается по суду. По суду у него было такое возражение, имеет силу, это для него действительно ущерб для него. И тут есть это понятие «лифны мишурат адин», то есть «шурат адин» означает буквально линия суда, то, что не полагается, полагает, не полагается. Лифним еще, буквально как бы внутри, внутри линии суда, это когда человек не требует суда, уступает. Я хочу немножко объяснить эти вещи. Есть еще одна гмара. Есть гмара Масехет Бамеция. Там описывается, как один из Амроим, по-моему, Рав Бархана, он нанял себе, себе грузчиков, чтобы перенести ему бочки с вином. Они их перенесли, но в итоге разбили. Ну, чтобы он снял с них залог, какую-то их одежду, чтобы не возместили ему убыток. Это было, ну, это была халатность, не было вынуждена совершенно ущерб. Была халатность с их стороны. Они пришли, они начали требовать от него, чтобы вернул им. Он спросил своего учителя, сказал, верни им, так закон? Он говорит, да. Сказано в Мишле, «Леман тилху бедерех товим», что вышли по путями добрых. Отдай им. Но эти грузчики, они на этом не кончили это. Сказали, мы проработали весь день. А нечего кушать. Нечего кушать. Люди когда работали за кусок хлеба. Не, это было буквально, это не было... Их работодатель еще раз спросил своего рава, сказал ему, заплати им зарплату. Так положено по закону. Он сказал, да. Сказано Мишле, это тот же самый стих, на мантилях бадерах товим, что шел путями добрых, вархот саликим тишну, и тропы, стези праведников с людей. Гмара объясняет, что очень интересная вещь. Мишлина, этот стих, он приводит эту гмару и говорит, что все такое «Леман тилях бадерех товим». Это нормальная вещь, когда это, так это ведутся большая часть людей. Очень интересная вещь, пишет Гмара. Они прощают сделанный им ущерб, когда он непреднамерен. Непреднамерен, конечно. Даже если была халатность. Это нормальное поведение. Но, допустим, что дать им зарплату после этого, это уже тропы отдельных праведников. Так он был большим праведником, то на его уровне ему полагалось дать им зарплату тоже. Мы тут видим удивительную вещь, что, вообще-то говоря, есть в Торе, скажем так, шурат ад-дин, линия суда, а есть нечто, называется лифним шурат ад-дин. Почему лифним? Внутри это надо объяснить. Почему называется лифним шурат ад-дин? Я хочу объяснить это. Источник всего творения – это добродеяние Творца. «Ойлам хэсэд и бонэс» – «Весь создал мир по добродеянию». Для того, чтобы наш мир одарить истинным добродеянием, Всевышний знал, что это подобает нам его заслужить, заработать. Поэтому создал мир, задумал создание мира по суду. Не потому, что суд – это сама цель, потому что когда мы получаем вознаграждение по суду, это самый лучший дар от Всевышнего, чтобы он не был даром, а был тем, что мы заслужили. Но изначально суд не самоцель, а более внутреннее подношение к нему есть желание делать добро. Поэтому есть большое правило, что иногда, так как истинный замысел Творца это деяние добра, то есть причина, да, когда мы отодвигаем суд, наоборот, мы ведем себя лифним шурат ад-дин, по воле внутреннему управлению, а не по суду. И вот мы сейчас перед приходом, перед получением Тора на горе Синай, мы читаем главу Абитру. И мы видим, что Моше Рабейну судил народ. Судил народ. И говорит ему Итро, он предлагает ему назначить судей, десятников, сотников и так далее. А дальше он говорит ему следующую вещь, что вместо того, чтобы заниматься судом, занимайся другими делами. Чем заниматься? Это 18 глава, 20 стих, сказано так. «Визгарта эзгем эсахуким в этот торот». И как бы... предупредил их, чтобы исполняли законы и Тору. Дальше продолжает стих Тора. «Вот датал им это дерех им хуба, и поведал ты им путь, по которому идти. Это майся шер ясун, это и те поступки, которые они сделают». И Гмара объясняет, и также на месте здесь это приводит Йонатан бен Узиэль, Таргум Йонатан бен Узиэль, что такое майся шер ясун. Говорит, он тут довольно длинный, Йонатан бен Узиэль, он объясняет, что ты обучал их не просто Торе, он продолжает, чтобы ты сообщил им молитвы, которые должны молиться в их синагогах. И путь, как им жить, чтобы они действительно проведывали больных, и занимались похоронами мертвых, и делали добро друг другу. И дальше говорит, говорят, Убда, имеется в виду, Майса, это имеется в виду Шурат-Адин, обучай людей Шурат-Адин, закону. И добавляет еще, Бедеявдун, а то, что говорится в конце, «Ашер ясун» – это «лифним мишурат адин». То есть это пишет Йонас бен Узиэль «милигав лишуросу дарешия йон». То есть даже в отношении к преступникам вести себя не по строгости суда, а уступчиво. Ну, во-первых, хочу сказать такую вещь. Есть большое правило, когда люди живут, уступая друг другу, то обычно нет очереди на суд, на Дин Тора, на суд Торы. Нет очереди. До этого не доходит. Не доходит. Когда каждый требует то, что ему полагается, то... Кроме очередей, у Моше Рабейну была огромная очередь, это описывается. То кроме того, что есть очередь, есть вещь гораздо хуже. Об этом пишет Гмара тоже в Мециа, но в другой главе, в главе Эле Мециот, что «Альмах арва Иерушалайм, адыш имилу девреем адин Тора». Почему Рашу Иерусалим, что я объясню просто выводы окончательной Гмары, что они все требовали по закону Торы. Они требовали, не уступали. Не уступали. Это причина разрушения храма. Это страшная вещь. И ком это объяснение? Очень просто. Когда человек живет в отношении к другим с мерой суда не положено. Есть капрусское выражение, называется «качать права». Он всегда качает права. Не полагается это, полагается то, полагается это, полагается. То, что что-то полагается от него самого, это его меньше интересует. Но ему полагается. Ему полагается. То есть себе он готов уступить во всем. Но вот а другим полагается. Пилинский гон пишет точностью наоборот, что человек должен в отношении к другим вести себя по милата хесед добродетельно, а к самому себе требовать от себя по закону, по букве закона, по линии суда. Когда человек ведется наоборот, когда человек вокруг себя изучает требования по линии суда, то это причина, что Всевышний с нас взыскивает по мере суда. Мера за меру, меда кенегед меда, и тогда, не дай Бог, разрушается храм. Я расскажу одну историю, я ни разу не рассказывал, с моим комментарием. Это история тоже учителя Рабхаим Камила когда-то. Была история, был какой-то очень большой раввин в Польше. Был, кроме того, что был великим раввином, это же был очень большой умницей был, понимал в людях. Вот к нему приходит на суд Торы, отец и сын. В чем суд Торы? Они были из выражения нищие. У них было в доме одно пальто на двоих. И европейская зима – это даже не иерусалимская зима. У них был спор, кому полагается право на пальто. Папа утверждал, что надо пойти в синагогу утром. А сын утверждал, что ему надо идти на работу. Он должен кормить семью, он должен выйти на работу. Вот они пришли с таким судом Торы, к этому, не помню, как его звали, это был очень большой раввин. Он их выслушал. Я сказал, я хочу дать вам один совет. Вы пойдите, есть у нас суд Торы в городе. Это был нормальный, был раввин города, который был суд Торы под ним он начал. Но я хочу, вы пойти с вашими претензиями на суд Торы. Но поменяйте утверждение, что папа говорил, я хочу, чтобы мой сын надел пальто, так он должен зарабатывать. А сын пусть говорит, что я хочу, чтобы это было папе, чтобы мог молиться в синагоге. Но они были хорошими евреями, они пошли в суд Торы и сказали, что очень все наоборот. Судьи слушают их. С таким судом Торы к ним никто никогда еще не приходил. Подумали. Такие хорошие люди. Надо собраться, купить им еще одно пальто. Это рассказ. Теперь у меня есть комментарий к этому рассказу. Когда человек приходит с судом, никто ему не соберется купить пальто. А когда человек приходит с желанием уступить, то даже судьи, когда судьи, и полагается судить, не полагается. Это не купат цдака, суд. Это не место, где раздают цдаку. В суде судят. Даже суд, как бы, изменяет свой образ поведения. Вместо того, чтобы быть судом, он превращается в место творения добра. Это не просто история. Это объясняет, как Всевышний правит миром. Когда мы ведем себя в этом мире по суду, Всевышний спрашивает нас по суду, и не дай Бог. Мы не можем по суду выдержать. Когда мы ведемся друг с другими добродетельно, уступчиво, прощая и уступая, то так же будут с нами, тогда у нас есть шанс. Так вот, я хочу сказать следующую вещь. Итро дал ему великий совет. Ты обучи весь народ Израиля идти не по суду, Алифны Мишуатады. Не по мере суда, а по уступчивости. Это был великий совет Итру. Кроме своего факта поставить десятников и так далее. Когда народ Израиля будет вести себя так, то и судов не будет. Не будут нужны в суде тоже. А сейчас я хочу добавить к этому еще одну вещь. Мы это слышали, это приведено, нескольких источников. Один это Рабар Лейбштейман, это было, что он постоянно говорил. Это также и слышали из дома великого праведника прошлых поколений, Рабари Левина, он был тесть Рабари Йошева, очень известный был праведник. Меньше знаешь, мы великим мудрецом Торы, но потому что праведник был очень известен. Сформулировали очень такое великое правило. Если мы это правило усвоим, то стоило сюда прийти, даже приехать из Германии, только ради этого правила. От уступчивости мы никогда ничего не потеряем. От этого нет убытков. Кажется, в этом месте ты уступил, вроде тебе полагалось возмещение убытков, ты уступил, тебе это вернется в другом месте, вернется многократно. Это большое правило. От уступчивости, от прощения не проигрывают. Теперь я хочу вернуться к нашему первому принципиальному вопросу, почему эта глава предшествует получению Торы. И тут есть некоторое противоречие вроде бы. Когда мы открываем 10 речений то Раши говорит, это 20 глава, 1 стих, «Вейдебер элейхим эсколя дворим эйле леймор». И сказал Бог все эти вещи, имеется 10 речений. И говорит Раши следующую вещь. «Эйн элоким эле эле даян». Имя элоким, это всегда означает, что Бог это судья. То есть мы получили Тору от судьи, что мы ее исполняем, чем вознаграждение, а если не исполняем, мы за нее наказываемся. С другой стороны, приведена предупреждение датву нот, мидраш, что Всевышний раскрылся на горе Синай как бы несколькими ликами. То есть, в частности, скажем так, ликом улыбающимся, скажем так, это в вольном пересказе на русский язык. Паним масбирот. Более того, мы знаем, Талмуд определяет радость изучения Торы, что дворы мою смейхим кантинатам и сины, что слова Торы радовали и веселили, как будто бы сейчас их получили сейчас на горе Синай. То есть получение Торы на горе Синай, это было то, что радовало и веселило. Так я хочу понять, что было на горе Синай? Предстал перед нами великий царь, страшный судья. Или что-то другое? Что там было? И я думаю, что можно здесь что-то объяснить, когда мы открываем первое речение. Сразу же следующий стих после того, что мы сейчас читали. Тут сказано так. «Онайхи, адуиной лугэхо, шоцесиха мэрэц митсраим и бей сабодин». Тут имеется два имени Творца. Имя четырехбуквенное Шем Гавайя и потом Элокеха. То есть тут как бы есть сочетание. Первое имя оно намекает на раскрытие Всевышнего, как бы его меры милосердия. А второе – меру суда. Когда Раши в начале Хумаша объясняет, что сначала в Хумаше фигурирует именно имя Луким в нескольких местах, а потом упоминается Гавайя Луким, то что же Раши пишет? Вначале Всевышний замыслил создать мир по мере суда, а потом он ему присоединил меру милосердия. Это то же самое имя. Раба Елуким, оно было в начале Брейшис, и оно фигурирует здесь, в первом речении. Я хочу сказать некоторые ощущения этих вещей. Как нам открывается Всевышний, зависит от нас. Если мы ведем себя по мере суда, он откроется нам, как строжайший судья. Если мы ведем себя иначе, мы уступаем, мы прощаем, даже когда с нами ведут себя неподобающе. То Всевышний открывается своим милосердием. И сейчас я хочу объяснить связь этих двух глав. Когда мы читаем о получении Торы на горе Синай в нашей главе, то ощущение должно быть для нас заново принятием Торы, это суть чтения Торы и в синагоге, заново принимаем на себя Тору Всевышнего. Однако очень важно, кто эту Тору принимает. Когда человек принимает Тору, будучи уступчивым, прощающим, то Всевышний человек должен принять Тору на себя мерой суда. Это то, что он сказал раньше в начале, что Всевышний расходится как судья. Мы должны здесь к Торе для себя, по строгости суда, для себя. Однако, если мы ведем себя по мере милосердия к другим, то Всевышний открывается как закен малера хамим, как старец полный милосердия. Мы должны от себя требовать суда. Но если мы ведем себя с другими не по суду, это не только с другими людьми, то же самое и к заповедям. Мы стараемся делать больше, чем полагается по суду, то Всевышний нам открывается как своей мерой милосердия. И это большое правило в получении Торы. Я хочу сказать, что на это намекает то, что Итро объяснил Моше Рабейну, что надо обучать народ вести себя лифним мишурат адин, как бы более благочестиво, чем по линии суда. Идемте дальше. В этом же месте, когда мы считали то, что сказал Итро Моше Рабейну, приводит Йонатан бен Узиэль тоже всевозможные пути добродеяния. Что все, в частности, то, что Итро сказал Моше Рабейну. По большому счету, это все эти вещи, как радовать жениха и невесту, или проведывать больных, хоронить умерших, это все пути добродеяния, это называется хесед шеламет, последнее, что я упомянул. Это все включается, хотя это все отдельное постановление мудрецов, эти заповеди, однако все это включается в одну заповедь Торы, в авторах Камоха, возьми ближнего к самого себя. То, что сказал Раби Акива, это великое обобщение правил Торы. Замечание. Мы уже печатали этот материал, я повторю его заново. Есть очень странная вещь. Принято в народе Израиля, что изображают скрижали завета полукруглыми. И в нашем поколении уже были возражения, что, мол, скрижали были квадратными, не круглыми, не полукруглыми. Некоторые также пытаются это изменить. Но я знаю, что я видел Рамой Шапира, его негодование по поводу того, что люди пытаются оспаривать святой обычай нашего народа. То, что Израиль были квадратными, это знали в прошлых поколениях тоже, не меньше, чем сегодня. Это написано прямым текстом в Гморе, это вещи известные. И в каждой синагоге был раввин, кто знал Тору. Это не что-то новое, что... И он объяснил смысл этого. Потому что скрижали должны быть, как бы уложиться в сердце человека. То есть сердце намекает их полукруглость. И скрижали должны быть сами по себе. Тора должна быть воспринята сердцем человека. То, что мы говорим каждый день, когда шма, выгаю от варимейла лававеха, были эти слова в твоем сердце. В твоем сердце. И великое понятие лев-тов, доброе сердце, это огромная основа всего служения Творцу. Я напомню вам мишну Масехет Авот, что в Йоханан бен Закай, у него было 5 учеников, он их послал их искать тот путь, по которому надо идти, то есть какое-то общее правило, следуя которому человеку расстроится совершенство в Торе. И он в итоге, после того, как выслушал, сказал, что самое важное, самое общее, то, что сказал Абелезер бен Орох, это доброе сердце, это общее правило. И то, что Итро сказал Моше Рабейну, приучи народ Израиля к лифним мишурат адин, чтобы они вели себя по мере милосердия, по мере благодеяния, и когда человек так себя ведет, то и сердце изменяется к лучшему. И тогда, когда мы удостаиваемся доброго сердца, это причина, что Тора, она становится частью нас самих. Тора укладывается на доброе сердце. Если у человека нет доброго сердца, Тора там не приживается. Это не место для Тора. Это еще одно объяснение, почему именно перед получением Торы, то есть получение Торы на горе Синай, тут есть два аспекта. Одно – принятие на себя исполнение Торы полностью, вопрос мера милосердия, мера суда, то, что мы говорили вначале. А второе – это принятие на себя изучение Торы, постижение Торы, знание Торы. Это тоже требует доброго сердца. После главы Итро мы читаем главу Мишпатим. Это очень такое странное соседство. Однако еще и простое объяснение. Сказано в Масехет Бава Батра, в последней мишне, а руце лахким ясок бедаем умонот. Тот, кто хочет обрести мудрость Торы, пусть занимается имуществами и законами. Дальше там говорится, добавляет мишна, шема маяна нове. Это как живой источник, живой источник. Понятие «живой источник» – это есть яма с водой. Яма с водой надо хорошо, так сказать, обработать, чтобы она, как миква, чтобы вода из нее не вытекала. Но когда есть источник, то не надо его закупоривать. Он наоборот, из него выходит вода. Так есть понятие в Торе «маяна бетгабер», буквально как бы человек превращается в родник Торы, с которого Тора выходит наружу, и больше пишет, в Мишне сказано, превращается в большие реки, на Ротель-Пальгеймаем. Это требуется, чтобы у человека действительно было внутри внутри, его, внутри человека был внутренний контакт с Торой Всевышнего, чтобы через него Тора как бы выходила наружу. Выходила наружу. Пишет это Маараль, что тот самый Танна, Рабби Элиэзер бен Орах, который сказал, что важное, самое важное правило общее – это доброе сердце, о нем сказано, что он был Маян Амид Габер, что он был живым родником Тора. И то же самое, когда мы говорим о имущественных законах, это основная тема главы Мишпатим, не только это очень общая глава Мишпатим, то она называется Маяна Нове, то есть глубочайшие пласты постижения Торы заложено, скрыто именно в этой части Торы. Поэтому пишет Гмара Масехет Брахот, что время великого Амойры Рабби Иуда, чем вы с ним занимались? Шалош Бабот, три трактата, Баба Каба, Баба Мецеба, Баба Бат. Это, нет, знали другие тоже, но чем вы с ним занимались? Потому что тут находится это источник Маяна Нове, потому что это источник того, чтобы обрести мудрость Тору. Но это все имеет, требует одну вещь, чтобы достоиться Маяна Нове, живого родника, требуется доброе сердце. И чтобы нам уже достоиться Торы, нам надо получить Тору на горе Синай, принять ее на себя, относиться к ней, к самим себе по суду, вести себя с другими по милосердию и по милости, так мы хотели, чтобы с нами вели себя. Мы тем самым приобретаем доброе сердце, и тогда можем удостоиться раскрытия в нас самих великих родников Торы, чтобы мы сами превратились в Маяна Мисгабер, чтобы из нас исходила Тора для нас, наших семей, всему народу Израиля. Гуд Шаббас.